Muda. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам в эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Сегодня наш гость Александр Починок, член Совета Федерации. Вопросы ему будут задавать журналисты Дмитрий Бабич, «Раша Профайл», и Эдуардо Гедеш, португальская газета «Де Нотисиас». Напомню биографию нашего гостя. Александр Починок, уроженец Челябинска, был народным депутатом России, депутатом Государственной Думы, руководителем Государственной налоговой службы, министром по налогам и сборам с 2000 по 2004 год, министр труда и социального развития, а затем с декабря 2004 года занимал пост заместителя полпреда президента России в Южном федеральном округе по социальным вопросам. Александр Петрович, давайте начнем с темы, которая на слуху уже довольно много времени. Это, собственно, Сочи, Олимпиада зимняя, победа России. Сочи победил, но там инфраструктуры реальной для Олимпиады нет, спортивных сооружений достойного уровня нет. Все это большие обещания на гигантские суммы. Ну, я подозреваю, да и вот Михаил Касьянов мне говорил, не в 12, а где-то в 20 миллиардов долларов. Мне говорили, что вы курировали в каком-то смысле в полпредстве этот проект. Вот так обстоит ситуация?
Ну, давайте пойдем по порядку. Так как я отвечал не только за социальные вопросы в полпредстве, но и за экономические и все, что с этим связано, я считаю себя вправе достаточно компетентно говорить на эти темы. Когда мы говорим о сумме затрат, связанных с развитием Сочи, нужно понимать, что это не Олимпиада. Собственно, олимпийские объекты – это миллиард с хвостиком долларов, 30 миллиардов рублей. Это не так много. Это совсем немного. Это, считайте, 11 больших объектов. Это, считайте, да, олимпийский стадион на 40 тысяч мест. Да, это да, 4 хороших, красивых дворца спорта ледовых и так далее. Но это в России умеют строить. Опыт строительства не только дворца на Ходынке, но и прекрасных ледовых дворцов в Казани, в Магнитогорске, ледовых дорожек, той же самой дорожки в Коломне, например, дорожки в Челябинске, показывает, что мы можем это сделать достаточно быстро. То есть это вопросов не вызывает. Но задача совершенно не в этом. Задача в том, чтобы в России создать курорт, на котором могло бы отдыхать 15 миллионов человек в год. У России очень маленькое побережье теплого моря. Россияне должны отдыхать. И отдыхать хорошо. И обидно. Я, конечно, считаю, молодцы турки, молодцы египтяне, что они развивают свои курорты, но все-таки, извините, обидно, что мы ничего аналогичного не могли им предложить. И вот сейчас появляется возможность сделать так, чтобы мы и все другие жители земного шара могли приезжать в Сочи на побережье Краснодарского края, а для этого действительно нужно строить огромную инфраструктуру, для этого действительно все нужно приводить в порядок, и действительно нужны вот такие огромные средства. И для меня, например, существует полная уверенность, что это может быть сделано и явно будет сделано. Вот вспомните, буквально в октябре прошлого года наконец-то разрешили что-то делать с аэропортом Сочи. Посмотрите, какой красивый аэровокзальный комплекс там реально появился за считанные месяцы.
Но за счет частного бизнеса.
Полоса, напомню вам, может появиться за счет частного бизнеса, потому что полосы у нас государственные. Взлетную полосу в аэродроме Сочи начали делать в конце прошлого года. Сейчас можем с вами прилететь туда, сесть на эту полосу и посмотрите, насколько она разительно отличается от старой. Она готова, она прекрасная, она работает. Вот вам пример государственного объекта, который был построен за полгода. Да я боюсь, что даже меньше, чем за полгода, если реально брать период строительных работ. И построен хорошо. Не нравится вам полоса Сочи? Съездим в Геленджик, посмотрим. То же самое, прекрасная полоса. Анапа, пожалуйста, поехали в Анапу, 70 рейсов в сутки сейчас в Анапе, все в порядке. А будет построен, если говорить о юге, хаб в Батайске, будет реконструирован аэропорт Кавминводах, будет нормальный, красивый комплекс в Краснодаре, то есть 4 аэропорта только на территории Краснодарского края. То же самое туннели. Да, вы видели, какой красивый туннель был открыт на Красную Поляну, но я напомню, что там 6 туннелей. Я напомню, что сейчас идут туннели на объездной дороге сочинской очень быстро. И в конце следующего года, вот давайте запишем и проверим, объездная дорога, во всяком случае, ее первая часть вокруг Сочи, начнет работу, реально начнет работу. Так что можно успевать. А я дальше могу перечислять десятками инфраструктурные объекты, которые обязательно будут сделаны. На Красную Поляну, чтобы не уродовать природу как раз, чтобы не нарушать ситуацию в национальном парке, зимой кабель 6 километров протянули для того, чтобы было нормальное электроснабжение Красной Поляны. Ну, сделали это. Действительно сделали. И сейчас подстанция стоит, и там вопросов с электроэнергетикой нету. То же самое через два года не будет в Сочи, в целом большом Сочи.
Дмитрий Бабич, журнал «Рафш Профайл», пожалуйста.
Ну, все же, когда смотришь на цифры, да, немножко отрыв берет. Я так понял, что на развитие вот города Сочи называлась цифра 12 миллиардов общих, да, инвестиций. И из 12 где-то, я так понял, 7 государственные называлась цифра. Просто когда смотришь, сколько тратятся другие страны на Олимпиады, вот у нас даже с гордостью показывали по Первому каналу, да, Греция, другие страны, ну, называют цифры 1,5-2 миллиарда. Секундочку. У нас получается в 10 раз
секундочку.
Больше.
Секундочку, греки угробили. 12 миллиардов. Вернее, не угробили, но потратили. Так? А я советую вам съездить в Пекин и спросить честно. Ребят, сколько вы потратили на инфраструктуру Пекина? Вам скажут 40 миллиардов. Дело в том, что как считать? Затраты, собственно, на Олимпиаду у нас будут небольшие. У нас очень компактная схема проведения Олимпиады. У нас действительно очень хорошо расположены объекты. У нас будет намного меньше, чем у Греции, затрат на систему безопасности, хотя она будет гораздо эффективнее именно потому, что одна площадка... Представляете, как удобно службам безопасности работать, когда все, и МОК, и спортсмены, и спортивные сооружения, все на одной площадке. Охраняй периметр, проверяй, и проблем нет. Так, и вторая площадка в горах тоже одна. Не надо 100 километров возить неизвестно куда людей. Так, то есть на, собственно, олимпийских вещах затраты будут небольшие при высокой эффективности. А как только у всех остальных начинаешь смотреть затраты на инфраструктуру, даже в Лондоне, даже в замечательном Лондоне, где инфраструктура прекрасная, вы посмотрите, сколько они сейчас в это вкладывают, а какие огромные деньги. Просто всегда расходы на Олимпиаду были вне олимпийского бюджета. У нас будет 1,5 миллиарда долларов. У нас будет нормальный 1,5 миллиарда долларов бюджета Организационного комитета Олимпиады, и более того, он окупится. Но, в отличие от Зальцбурга, в отличие от других зимних столиц, Сочинская Олимпиада будет самой эффективной. Почему? Почему мы в этом уверены? Да потому что прирост туристов, прирост доходов везде всегда возникал после Олимпиады. И в случае со всеми последними, и с конкурентами нашей, и последними проводившими Олимпиады было именно так. В России инфраструктура, которая будет сейчас вводиться, будет загружаться до Олимпиады. Вот кто-нибудь сейчас может усомниться в том, что на Красной Поляне загрузка летом будет больше, чем зимой. Она сейчас летом все подъемники работают напрочь. Все, что там будет введено в эксплуатацию, будет загружено. Кто-нибудь будет сомневаться, что объездная дорога вокруг Сочи будет не заполнена? Там сейчас 40 тысяч машин в сутки. Там самая большая плотность после Москвы потока транспортного. Там, то есть, понимаете, любой объект, который там строится, он начинает давать отдачу буквально в первые же секунды после его ввода в эксплуатацию. Это невероятно выгодно. Обычно проблема всякой Олимпиады, как бы не настроить белых слонов. То есть построить объекты, потом как их использовать там летом или по назначению. Мы знаем случаи, олимпийские деревни используются как тюрьмы. Мы знали случаи переоборудования даже в больших шикарных городах. Помните, олимпийский стадион в Атланте разбирали. Потому что, ну да, в Америке популярен американский футбол, популярен бейсбол, а вот с легкой атлетикой не так. А здесь... У нас очередь стоит желающих использовать олимпийские сооружения, потому что даже в тех случаях, когда их нельзя будет использовать по назначению, потому что понятно, что в Америтинской долине одновременно 4-5 ледовых катков, ну, не нужны, верно? Они тут же трансформируются, превращаются в универсальные выставочные залы. Я напомню, что после Олимпиады в Турине, буквально через пару недель, они начали международные выставки проводить. В Сочи, посмотрите календарь выставок, он загружен, перегружен, и эти выставочные павильоны скушают тут же с удовольствием, и опять-таки проблем не будет.
Вопрос Эдуарду Гидыш. Пожалуйста, Александр Купченко.
Я уже давно получаю регулярно сообщение из какой-то экологической организации, которая говорит, что Олимпиады в Сочи — это трагедия для заповедника, который там стоит, и так далее. Вы не могли бы выяснить вот этот пункт?
Экология всегда вопрос номер один при проведении Олимпиад. Я знаком с позицией всех практически экологических организаций в Сочи, и за эти годы мне действительно довелось пройти и на джипе, сейчас, кстати, появилось новое слово, не джипинг уже, а уазинг Сочи на Красной Поляне, потому что на наших уазах ездить, пройти по всем трассам, по всем этим объектам. Что я могу сказать? Прежде всего, давайте посмотрим, где проводится Олимпиада. Сочи – это самый зеленый город в мире. У него площадь 3000 квадратных километров, и в нем наибольшее количество зеленых насаждений среди всех других городов. Практически весь Сочи – это огромный национальный парк и Кавказский заповедник. Безусловно, именно поэтому там надо крайне осторожно работать. все точки, где будут проводиться горные соревнования, они находятся на территории бывшего леспромхоза. И да, уважаемые экологи знают прекрасно, что там как раз лес рубили промышленно, что сейчас категорически запрещено. Да, действительно, есть опасность нанесения ущерба заповеднику. Именно поэтому условия проведения Олимпиады были следующие. Мы не уменьшаем, а увеличиваем площадь национального парка. Обратите внимание, увеличиваем. Раз. Второе, фиксируем все деревья, которые там находятся. Все трассы согласовываем. И все объекты олимпийские получили там экологическую экспертизу. Там сейчас вот трассы на Розе Хутор, вот эти вот знаменитые горные, проектируют, ну, действительно лучшие специалисты в мире. И у них задача сделать их... Да, я, например, на эту трассу никогда не выйду кататься, потому что она страшная. Она очень опасная, она черная, ну... Для спортивных соревнований они хороши. И почему они такими черными получились? Потому что их прокладывают мимо всех камушков и мимо всех деревьев. Это реально происходит. Наоборот, в Красной Поляне, если мы сейчас едем, это страшный Шанхай из домиков, которые были построены в предыдущие годы. Она действительно выглядит очень непрезентабельно. Вот сейчас она застраивается принципиально иными объектами. Можно проехать и посмотреть, что эти объекты ставятся на пустырях. В чем у нас расхождение с экологами? Что мы предлагаем? Мы говорим, да, ребят, давайте разрешите почистить реки. Почему? Потому что сейчас, каждый год, когда происходят различные погодные аномалии типа торнадо, селей, поднимается вот этот вот смерч, вихрь, заходит в горы, по реке течет поток воды с камнями, который сметает все, и часто бывают случаи, и машины уносят, и люди гибнут. Вы сами передавали о таких событиях за последние десятилетия несколько раз. Что предлагали? Ну, давайте мы почистим речки, укрепим берега, причем укрепим не бетоном. Камушки, гальку сложим в буны, сеточкой перевяжем, чтобы было красиво, с одной стороны, чтобы река уносила все в море и не было вот этих вот вещей. А они говорят, сохраним естественный облик реки, не дай бог трогать. Пусть уносит, пусть люди гибнут, но пусть будет вот так, как было. Вот это и есть расхождение. Есть проблема, действительно, мы очень боимся, что будут желающие порубить что-нибудь, или как традиционно, шашлычник построит поперек трассы свою шашлычную. Вот именно поэтому задолго до начала олимпийской гонки было принято решение жесточайшее о запрете выделения, отвода любых участков в предполагаемых зонах проведения олимпийских игр. Именно поэтому-то и во многом идет такая волна возмущения части местного населения, потому что, ну, я им понимаю, я им сочувствую. Они не могут вот за два года сейчас ни один участок оформить. Это правильно, потому что мы боимся разрешать сейчас любое новое строительство вот в этих зонах, пока мы не определились с олимпийскими объектами. Согласитесь, Шанхай там невозможен. Там действительно очень жесткий порядок функционирует. Можете проверить все решения о выделении земель в этом районе. Их просто нет. Вот сейчас их просто нет.
А вот я смотрю, газета «Ведомости» написала о том, что цены в Сочи на квартиры, на жилье взлетели уже на 20%. А, значит, гектар земли что-то 10 миллионов. Там есть предложение по 700 тысяч долларов за сотку и так далее. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот господин Ткачев заявил о необходимости борьбы с чиновниками, которые содействуют самозастроем и махинациями с земельными участками. Там 228 объектов без разрешения в районе набережной, там иски в суд и так далее, и так далее. Начинается какая-то, по-моему, эпопея разнообразных земельных махинаций, а власти, скорее всего, вот вы говорите, они там что-то запретили на несколько лет. Они просто будут заниматься переделом собственности, скорее всего, как это бывает в таких ситуациях.
Ваш исторический опыт в России действительно говорит о том, что подобное возможно. Так вот, что делается для того, чтобы этого не было? И о чем вот совершенно правильно Александр Николаевич Ткачев и говорил. Цены, которые вы назвали, это цены запроса. Существует психология людей. Раз Олимпиада, давайте поднимем цены. Вот вы говорите, запрашивают 700 тысяч. Ну, а покажите примеры, кто покупает по эти 700 тысяч. Ну,
квартиры по 6 тысяч за метр продают и покупают.
Вы знаете, я вот сейчас сомневаюсь, что очень интенсивно покупают, потому что вот весь мой опыт показывает, что это сейчас цены запроса. Люди обрадовались, что сейчас могут срубить денег, извините, с лопухов покупателей. Пройдет некоторое время, обнаружится, что толпы народу, желающих по безумным ценам что-то покупать, что-то не стоят у порога, и постепенно все успокоится, и новый бум цен будет, ну, прямо перед Олимпиадой, день за год, за полтора до Олимпиады, как происходило всегда везде при проведении любых Олимпийских игр. Ведь на самом деле это не значит, что город сворачивает, например, программы строительства жилья, а не наоборот увеличит, что город не реализует компенсационные программы своим гражданам, а жителям Сочи, наоборот, они увеличиваются. Просто это наносная пена, которая необратимо возникает всегда, когда происходит подобное событие. А вот что касается земли, то действительно крайне жестко было принято решение, и ничего, уже долгое время ничего нового в районе проведения Олимпиады не выделялось в принципе. И сейчас действительно возникает вопрос. Он также стоял при, например, строительстве аэропорта в Геленджике. А давайте мы посмотрим, вот там, где проводится Олимпиада, раньше, как выделялись объекты. Законно ли люди распоряжаются теми участками, которые есть? Правильно ли это было сделано? Потому что им придется платить компенсации. По нашему законодательству им придется платить рыночные компенсации. Им придется платить очень много денег. И если мы с вами рачительные хозяева, мы должны убедиться, что эти люди действительно правильно по закону купили, получили, добыли вот эту собственность. Увы, это так. Правильны ли у них документы? И ни для кого не секрет, что и в Сочи, как и везде на юге, были за все это последнее время случаи самозахвата, случаи незаконных решений по земле. По крайней мере, за сейчас ревизия вот всех этих последних полтора десятка лет, она необходима. Увы, это жизненный факт.
Дмитрий Бабич, пожалуйста, вопрос Александру Починку.
Мне хотелось бы немножечко обратиться и к вашему опыту, как бывшего министра по вопросам социального развития и труда. Вы назвали цифру 300 миллиардов рублей, да, на развитие Сочи. Но дело в том, что у нас в стране 30 миллионов бедных. И, как вы знаете, очень многие люди, в том числе, в первую очередь, бедные, высказывают недовольство тем фактом, что на инфраструктурные проекты деньги у государства находятся, а на выплаты по бедности часто не находятся.
И на пенсии.
Да, ну, то есть, например, я вот посчитал, сейчас прикинул, 300 миллиардов рублей это хватило бы, чтобы обеспечить, ну, выплатить, скажем, детское пособие 40 миллионам семей с детьми, если бы у нас таковые были, да. К сожалению, у нас так много детей в обществе нет. Но, по крайней мере, это дало бы возможность, я посчитал, на 2 месяца полностью обеспечить прожиточным минимум эти 30 миллионов бедных. К сожалению, когда эти вопросы ставятся в парламенте, мы слышим из Минфина, мы слышим от правительства, денег нет. Извините, не можем. Как вы думаете, не могут ли эти бедные люди в какой-то момент сказать, мы не хотим умирать для того, чтобы кто-то мог отдыхать летом в Сочи?
Поставили очень жестко вопрос. К сожалению, к огромному, это всегдашняя беда любого бюджета. С пенсионной реформой я бы тоже поспорил, как она осуществляется, но это отдельная тема разговора. Что касается этих денег. Да, можно весь бюджет государства раздать и проесть. Так? И мы получим краткосрочный плюс. На краткий срок люди получат дополнительные деньги. Правда, это приведет к дополнительному росту цен, к обычной инфляции, которая это все съест. Понимаете, со времен Гая Юлия Цезаря всегда убеждались в одном и том же. Как только государство большую часть своих денег бюджета начинает тратить на проедание, у государства возникают проблемы. Я вынужден вам напомнить опыт любой быстро развивавшейся страны, с любым режимом, с любой ситуацией, от, простите, пожалуйста, Германии 30-х годов, до Америки после кризисной, Германии после Второй мировой войны, Японии после Второй мировой войны. Извините, везде было одно и то же. Государство, которое хотело развиваться и которое хотело, чтобы население было богатое, вкладывало деньги в инфраструктуру. Потому что это самое неинфляционное, потому что это то, что позволяет как можно быстрее развиваться государству. Это раз. Два. Я не случайно назвал цифру 15 миллионов отдыхающих в год. Все говорят, что строится Сочи для олигархов. Простите, если бы у нас в России было бы 15 миллионов олигархов, то, наверное, проблемы с богатством страны бы не стояли.
Александр Петрович, но они отдыхают не там, где живут олигархи. Они отдыхают в основном в этом совковом частном секторе за копейки.
Вот. Это уже не совковый частный сектор. В Сочи за последние 2 года было введено 1900 малых частных отелей. Они сертифицированы. Мы сможем проехать по этим адлерским отелям и убедиться, что эти так называемые частные домики, как их обычно называют, они соответствуют нормальному уровню 2-3, где-то 4 звезды европейскому, так? Что будут перевооружены, переоснащены все санатории, которые там находятся. И вот этой инфраструктурой будут пользоваться реальные россияне с небольшими доходами. И деньги идут не на точку центр Сочи, действительно богатую, а деньги идут на все побережье Краснодарского края. Я напомню, что там есть Геленджик, который принимает по 1,5 миллиона человек, что там есть Анапа, которая будет российским детским, мощнейшим просто курортом, что там есть Варданелло, Лазаревская, бухта Витязева и так далее, и так далее, и так далее. 147 километров только сочинского побережья, 400 километров побережья Краснодарского края. Вот инфраструктура вся идет на все вот это. И по 15 миллионов человек в год, извините, это реальная возможность России отдохнуть в нормальных условиях. Не толкаться, как сейчас. Потому что сейчас мы спросим, как там Сочи? Скажут, пробки, сбои с электроэнергией, сложности нормального отдыха в зимний период, не допеределанная Мацеста, и пошло, и пошло, и поехало. Если мы это приводим в порядок, то это действительно курорт для миллионов, а это стоит того.
Александр Петрович, но если все-таки вот посмотреть на этот проект внимательнее, там есть очень странные вещи. Ну, например, вот я просто свеже посмотрел сообщение, скажем, Дерипаска отказал российской железной дороге в строительстве железной дороги в аэропорт и предлагает легкое метро строить, которое в 10 раз дороже. Ну, тут такие подозрения, знаете, в каких-то махинациях сразу возникают.
Значит, секундочку, это обычный спор хозяйствующих субъектов. Мы о нем знаем, мы с ним работаем. Дело в том, что в аэропорт Сочи должна приходить железная дорога. Это не совсем выгодно предпринимателю Дерипаски, у которого аэровокзальный комплекс. Почему? Потому что у него, у этого аэровокзального комплекса нет сейчас полной загрузки. Он очень большой и очень дорогой. Он сделан на вырост. Его проектировали еще при СССР. В Сочи сейчас 2 миллиона пассажиров пролетит в этом году, а комплекс переварит 7-9 миллионов и не чихнет. Он действительно колоссальный просто-напросто. И он говорит, товарищи дорогие, мне пока экономически невыгодно сюда вот вашу железную дорогу втаскивать, это мне убытки. Как хозяйственник он прав. Но с точки зрения развития города он не прав. И именно поэтому туда придет железная дорога, и будет там российская железная дорога, и пойдут оттуда электрички, но дальше на Красную Поляну. Поймите, железную дорогу вести нельзя. Любой специалист скажет, что по таким уклонам протащить железную дорогу с ее петлями будет безумно дорого. Именно поэтому и придется строить наверх, туда дальше, к Олимпийским объектам, легкое метро. Это единственный вариант, как туда можно добраться, за исключением автомобиля. Автомобиль, кстати, будет еще одна дорога. В Красную Поляну будет две автомобильных дороги. И очень хорошие, между прочим.
Спасибо. Александр Пучинок, член Совета Федерации, представитель исполнительной власти Краснодарского края, в студии «Радио Свобода», отвечает на вопросы Дмитрия Бадьбича и Эдуарда Гидыша. И мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Афганистана, в провинции Вардак, обнаружено тело немецкого заложника. Причина смерти пока не установлена. Афганские войска и подразделения НАТО готовы начать операцию по освобождению заложников, захваченных талибами. Как сообщило Министерство обороны Афганистана, районы, где могут находиться заложники, уже блокированы. На Украине более 170 человек, в том числе 46 детей, пострадавших в результате утечки фосфора при крушении поезда, остаются в больницах. К сегодняшнему дню больше половины из 15 опрокинувшихся цистерн удалось загрузить в специальные составы. В Амурской области эвакуированы более 300 жителей сел, расположенных вблизи Зейского водохранилища. После проливных дождей сброс воды из водохранилища в реку Зея сильно возрос. В результате оказались затоплены десятки домов. В Зейском районе введен режим чрезвычайной ситуации. В зону бедствия направлены спасатели. Задержаны 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске. Вчера утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. Один человек погиб, 7 ранены. В Турции проходят парламентские выборы. Главные соперники – правящая партия «Справедливости и развития» и оппозиция, которая обвиняет правящие круги в исламизации страны. На северо-западе Пакистана в бою убиты 13 исламских экстремистов. Как сообщило пакистанское командование, боевики попытались атаковать армейские посты, но были отброшены. В Китае только за последнюю неделю более 150 человек стали жертвами наводнений и грязевых оползней. Сотни тысяч эвакуированы. В Сиднее, Австралия, проходит масштабный международный форум, посвященный борьбе со СПИДом. В конференции принимают участие более 5000 представителей 130 стран. Это был краткий обзор новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В эфире еженедельная программа «Радио Свобода». Наш гость Александр Починок, член Совета Федерации от Краснодарского края. Вопросы задают журналисты Дмитрий Бабич и Эдуард Гедыш. Ведет передачу Михаил Соколов. И, пожалуйста, вопрос Эдуарду.
Если кто думает, что после такой бум строительства и столько объектов, все там будет так дорого, вот как случается с Москвой. Все гостиницы здесь очень хорошие, очень дорогие. Но если на Красной Поляне пример будет такой, людям, наверное, будет больше выгодно отдыхать в Швейцарии, в Австрии, чем ездить на Красную Поляну.
Да вообще нужна конкуренция, наверное. Иностранцы должны прийти, какие-то иностранные фирмы.
Два вопроса вместо одного, и оба хороших. Первое. Вот вы будете смеяться, но в Сочи мест в гостиницах будет больше, чем в Москве. Почему в Москве гостиницы дорогие? Потому что в Москве действительно много хороших пятизвездочных отелей. С трехзвездочными большая проблема. Именно поэтому, если вы посмотрите заявочную книгу, то там запланировано, сбалансировано гостиницы. Да, не только 5 звезд, но и 4, 3, 2 и опять-таки вплоть до студенческих хостелов и так далее. Потому что это обязательно, потому что даже на Олимпиаду едет большое количество крайне небогатых людей. И нужно для них создать все возможности, варианты дешевого отдыха. Плюс традиционно к Олимпиаде подъедут корабли, морской порт Сочи будет реконструирован, он будет иметь возможность принимать по 6 огромных круизных лайнеров сразу, длиной по 350-370 метров, и мы получим там больше 20 тысяч мест еще на кораблях дополнительно, чтобы была возможность остановиться желающим. Так, это раз. Второе, бороться с ценами в гостиничном секторе можно только одним. Увеличивать, еще раз увеличивать количество. Именно поэтому огромные районы по побережью Краснодарского края предназначены для застройки как раз гостиницами для молодежи, бюджетными гостиницами, клубами all-inclusive, рассчитанными на бюджет российской семьи. Если мы посмотрим, что делал Байер Маккензи, что делали специалисты Краснодарского края для этого зонирования, мы увидим колоссальные зоны, предусмотренные именно для такого строительства. А что касается привлечения иностранных фирм, правильно. Если вы сейчас проедете по Сочи, вы увидите уже штандарты Штрабага, которые строят во всю Москве. Вы увидите плакаты Кодеста, который там начал строить здание. Вы увидите, что туда собирается выходить Хохтев. А вы увидите десятки фирм. Вот сегодня у меня как раз был в гостях даже посол Македонии. Все республики, входившие раньше в бывшую Югославию, имеют там свои строительные организации с большим опытом, с большой историей. Турецкие фирмы, практически все ведущие там представлены. Я предполагаю, что когда пойдут тендеры на олимпийские объекты, там драка будет как раз мирового уровня. Я добавлю уже южноафриканских архитекторов, которые там работают, французских проектировщиков трасс, немецкие архитектурные бюро, в том же даже вот из Баден-Баден, которые планируют горные курорты. То есть это будет не российский междусобойщик. Наоборот, это будет битва ведущих архитекторов мира и ведущих строительных организаций мира. Наши, безусловно, в этом будут принимать участие и краснодарские, и российские все. Я не знаю сейчас ни одного крупного застройщика, крупной строительной фирмы, который бы не хотел бы сейчас попробовать поработать в Сочи или уже работать там.
А коррупция тоже будет мирового уровня? Откаты там? Сейчас вот, знаете, на дорожное строительство специалисты говорят, уже больше половины суммы надо отдать, чтобы получить подряд.
Ну, честно говоря, сомневаюсь по одной простой причине, потому что я не слышал, чтобы по этому году финансирование на основные дороги было бы в стране открыто, поэтому чисто физически ваше вот это предположение никто выполнить не в состоянии. Так, это раз. Два. Ну, понимаете, я что-то в строительстве в дорогах понимаю. Вот если прошлые годы дороги строились серьезной синусоидальностью, как я мягко вот так вот говорю, с ямочками, колдобинами, а столбиков нормальных по краям не было, оформление было тяжеленькое.
Теперь то, колея такая.
То сейчас, вот если мы пойдем на тяжелую горную дорогу на Красную Поляну, мы увидим, что она, пущенная 2 года назад, она в очень неплохом состоянии, и ясно, что в нее вбухали денег явно гораздо... А цена та же самая, кстати. Вот в нее реально строители вбухали средств гораздо больше, чем раньше.
Это же президент там.
Так слава богу. Значит, вы видите...
На всю страну-то не хватит.
Значит, вы сами подсказали один из способов обеспечения снижения отката емкости и контроля качества. Это президент, едущий по дороге.
Один человек должен проверять все, да?
Нет, один человек не должен проверять все, безусловно. Но вот сейчас я могу вам назвать... участки той же самой дороги М4, Москва, Ростов, Краснодар, Сочи, по которым президент точно не ездил, но они очень хорошие, и они держатся достаточно долго. Я могу назвать дорогу, окаймляющую Цемлянское водохранилище, по которой уж точно президент не ездил, но она вот была введена в прошлом году, она просто великолепная и сделана вполне профессионально. Поэтому, понимаете, да, в России берут откат, но в России есть и очень много честных, порядочных строителей, и, поверьте, и много честных, порядочных чиновников, поэтому я очень надеюсь, что процедуры пройдут нормально, конкурсные на объекты Олимпиады, и я еще раз говорю, я могу назвать массу объектов, построенных в этом регионе, где сейчас никто не придерется, они действительно сделаны хорошо. Да даже посмотрите, даже в Грозно взлетную полосу аэропорта, насколько профессионально она была сделана.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Ну вот, хотелось бы задать вопрос, но почему все время так получается, что когда мощный инфраструктурный проект с привлечением особенно иностранных инвесторов, деньги всегда есть. А когда, скажем, в Туле пытаются ввести гарантированный уровень минимального дохода, чуть больше 1000 рублей, денег не хватает в областном бюджете. Или когда речь идет о лекарствах для льготников, опять дыра, значит, вот в этом фонде, который есть. То есть, почему вот с точки зрения...
Вот потому, понял, потому что Тула должна зарабатывать деньги. Вот я напомню простую вещь.
А вот. Вы в федеральный бюджет не забираете столько, она и будет зарабатывать.
Подождите, не спешите, не спешите.
Сколько было? 50 на 50, а теперь 70 на 30.
Вот я вам напомню другое. Все помнят, что в советское время Ставропольский край и Краснодарский край были практически эквивалентны по мощи. Они действительно очень сопоставимы. И там прекрасное сельское хозяйство, и там курортный район, и там есть промышленность, в Ставрополье свои плюсы есть, у них великолепные газ, химия и так далее. Так вот, вот сейчас соотношение между ними стало за последние годы 1:4. 1:4. Вот бюджет Краснодарского края рос гораздо быстрее, да, благодаря вот этой политике привлечения инвесторов, благодаря развитию края. Вы развиваете свою территорию, и доходы у вас появятся. Вот почему-то все говорят так, вот какие они, вот такие богатые, успешные, небольшое количество субъектов Российской Федерации. А как посмотришь такой субъект, увидишь, что там нормальные губернаторы, нормальная система власти, которая зарабатывает деньги, которая привлекает инвесторов.
Но авторитарная.
Хлопонину, извините, Хлопонину, в каком состоянии край достался Красноярский? И что сейчас? Ладно, не нравится Хлопонин, посмотрим, что было у Титова в Самаре, посмотрим, что у Ткачева в Краснодаре. И везде одно и то же. При нормальной политике у вас увеличится бюджет, и из этого бюджета вы можете резко увеличивать социальные выплаты. Только так.
Эдуард, пожалуйста.
Вы говорили про аэропортов и про дороги, но есть план, как будут приезжать гости на Олимпиады, потому что...
Конечно,
обычно,
визы.
Например,
нормальная процедура.
Если Олимпиада делается в Австрии, то понятно, что там вокруг есть куча стран, которые могут приехать, просто сесть на машине и так. А Сочи находится относительно далеко от других столиц, от других, и как картина.
Понятно. А две недели назад, как раз в день замечательного голосования в Гватемале, на заседании правительства отчитывался руководитель российской таможенной службы. Так вот, не случайно он одной из первых фраз, которую сказал во время отчета, сказал о том, что все необходимое для проведения Олимпиады будет сделано. Будет полностью изменено, переоборудовано все, что касается таможен на границе, в морском порту, в аэропорту Сочи, потому что там действительно придется предпринимать экстраординарные усилия для того, чтобы пропускать огромное количество желающих. Если мы с вами проедем сейчас в аэропорт, мы увидим, что там есть возможность организовать эти службы намного лучше, чем в Москве. Там просто много места и хорошее оснащение для этого. По морскому порту вот только сейчас начал корректироваться проект. И там действительно сейчас таможня морского порта перерабатывает 600 человек в час. Но действительно, она была рассчитана на паромы, которые ходили в Турции, и все. Теперь, так как будет мощный морской порт, там будет и соответствующая таможня. Так. А безусловно, все силы пограничников тоже будут увеличены для того, чтобы они как можно быстрее пропускали такое количество людей. Причем, подчеркиваю, речь-то идет не об Олимпиаде. Речь идет о том, что мы надеемся, что поток иностранных туристов возрастет, и мы должны обладать, ну, такой же пропускной способностью наших служб, как курорты Анталии, как курорты Хургады, как испанские курорты, без сомнения. А что касается транспорта, насколько, как люди доедут до Сочи, я напомню, что в этом году впервые поезда достигли скорости 20, вернее, не скорости, времени в пути 24 часа от Москвы. Вместо 36 часов вы сможете доехать за 24, что резко увеличивается количество полетов. Да, мы тоже обеспокоены ценами на авиабилеты. Именно поэтому вы знаете, что с этого года в Сочи начал работать первый дискаунтер, и будут еще дискаунтеры авиалинии становиться, потому что, опять-таки, нужно, чтобы человек смог своему бюджету доехать до Сочи. Я уже говорил, что будет построено, вот, помяните мои слова, через 3 года дорога М4 будет четырехполосной от Москвы и до Краснодарского края, до конца. Можно будет по ней нормально проехать. То есть мы чувствуем, что поедет такое количество людей постоянно, не только во время Олимпиады, для того, чтобы хотя бы пропустить их край, нужно будет принимать экстраординарные усилия и всю вот эту инфраструктуру модернизировать.
Я напомню слушателям Радио Свобода, наш гость Александр Починок, член Совета Федерации, представитель Краснодарского края. Вопросы задают журналисты Дмитрий Бабич и Эдуард Гедыш, ведет передачу Михаил Соколов. Еще один вопрос, короткий к тому же, а визы? Вот визы также будут выдавать мучительно иностранцам, там жалоб много и так далее. Да, а с другой стороны, в одностороннем порядке нельзя хотя бы на время Олимпиады упростить этот режим?
Во-первых, все необходимые решения на момент Олимпиады будут приняты. Если вы посмотрите заявочную книгу, вы увидите гарантии правительства, и президент Российской Федерации дал соответствующие гарантии, что все, что касается требований Международного Олимпийского комитета, там не только виза, там масса других вопросов, там и провоз вот этой вот знаменитой антидопинговой лаборатории, и провоз вот этих вот винтовок биатлонистов и собаки-поводыри для паралимпийских игр. Там масса есть еще этих нюансов. Это все должно быть решено. И полные гарантии мы дали. Чтобы доказать вам, что в России могут подобные вещи делать, я вам напомню, что в Петербурге в начале круизного движения оформление прибывающего теплохода с туристами занимало кучу времени. Сейчас, вот если мы прямо отсюда отправимся в нашу Северную Пальмиру, мы увидим по 170, я надеюсь, в этом году будет больше круизных лайнеров, которые заходят туда, и ни у одного сбоев нет. Они за 15 минут разгружают огромный круизный лайнер 90 тысяч тонн, и люди садятся на автобусы и едут смотреть. Тогда тоже говорили, ой, сложно. Все, проблемы решили. Помните, какие были шум, гам, тарарам, какие были проблемы? Но они все оказались решены. И в Петербург приезжают сейчас сотни тысяч морем туристов без проблем.
Дмитрий Бабич.
Я бы хотел немножко все-таки спуститься на землю. То, что сейчас происходит. А сейчас происходит такая вещь, что поток иностранных туристов в России уже несколько лет как сокращается. И называют
так
две причины.
Так условия создавать надо.
Да, но называют две причины, тем не менее. Первое, это вот сложности с визами и с регистрацией. Сейчас все новые и новые требования. На лепру надо сдавать там всякие анализы, новые, так сказать, вещи, которые иностранцы просто в ступор вводят. А второе, это то, что всюду дорого ездить. Россияне это знают, что сейчас сейчас поехать там на Дальний Восток, так скажем, там, или в Сибирь, может быть, и подороже, чем в Турцию будут стоить билеты. И иностранцы в итоге, они едут только в Москва, Петербург, но в лучшем случае Золотое кольцо России. Была поставлена, сколько я помню, задача постараться вытянуть иностранцев и на Алтай, в Горный Алтай, да, где у нас прекрасные условия для лыжного туризма, для всего. Вот не получится так, что сейчас Сочи заслонит все эти, если не ошибаюсь, 5 туристических зон, которые там, да, ну, выделены были правительством.
И
да?
все деньги на себя заберет.
И заберет на себя все деньги. А нам же надо не одни только Сочи развивать. И что мы все-таки сделаем для того, чтобы экономически было выгодно иностранным туристам приезжать в Россию все-таки?
Я напомню вам, что финансирование всех 5 зон ни в коей мере не сокращалось. И, кстати, одна из них находится тоже на территории Краснодарского края, между прочим. Раз.
Какие вы хорошие лоббисты.
Ну вот. Да просто там лучше отдыхать. А если вам не нравится Краснодарский край, хорошо.
Мне Карелия нравится.
Вам такой контрпример. Башкирия, Абзакова, глухая деревенька. Вот мы с вами поедем этой зимой кататься туда на лыжах. Вот в Абзаково, на озеро Банное, и мы увидим курорт, который будет забит битком людьми. Причем там будут комнаты от, извините, удобства во дворе на 10 человек комната до шикарных, уже явно выше 5 звезд отелей. Там есть все. И мы увидим на горе, ну, примерно на одной из них 1009, на другой 1015 подъемов в сутки. Так? Это работающий курорт. Я назвал только один из прекрасных, хороших, действительно, по-настоящему сделанных курортов России. И он не пострадает от Олимпийских игр на Красной Поляне ни в коей мере. Почему не пострадает? Да потому что в одном Магнитогорске 50 тысяч человек занимается горными лыжами. И будут они кататься, и будут люди со всей страны туда ездить. Просто развивать, да все развивать надо. А что касается иностранцев, рецепт силой снижать цены не проходит никогда. Ответ один. Строить инфраструктуру, решать вот те проблемы, о которых мы сказали. Да, действительно, не будут ездить, пока не будет просто с визами, пока не будет инфраструктуры, пока не справимся с обслуживанием. Я вот почти все время жду, когда вы начнете спрашивать про неизбывный сервис наш.
Мы намекнули.
Что ж намекать, надо говорить открытым текстом. Что надо, помимо того, что построить все это еще в Сочи,
надо учить
нужно
людей.
Еще вот по Булгакову разруху в головах убрать, как профессор Женский умница был, он правильно...
Сначала туалеты построить.
Конечно, вот, он правильно говорил, так? Другие люди должны прийти, их надо обучить. В Сочи откроется плюс 150 тысяч новых рабочих мест. Этих парней и девушек еще учить надо. Вот даже мы в нашем социальном университете российском сейчас 1 сентября открываем очень неплохой филиал в Сочи, и там будут 50 специальностей только на уровне колледжа. И высшее образование, и среднее специальное, и среднее образование, потому что, извините, потребуются все. Да, потребуются официантки, горничные, метрдотели, бариста, кависта и так далее, и так далее, и так далее. Это все надо готовить. Да, в Краснодарском крае 3 года назад начали проводить конкурсы кависта. Тогда думали, ой, батюшки, что же это делается такое? Зачем это надо? Теперь уже никто подобных вопросов не задает, потому что понимает, что это необходимо. Да и, прошу прощения за немодную тему, да дискотеки-то нормальные надо делать. Клубы надо нормальные делать. Опять-таки, люди развлекаться хотят.
Александр Петрович, вы уже сказали во время нашего разговора слово «Грозный», там аэропорт помянули. Я хочу вас спросить о проблеме безопасности на Северном Кавказе. Есть такое мнение, что в Чечне власть отдали господину Кадырову, который держит регион под контролем с помощью легализованных федеральной властью бывших боевиков, получает дань из федерального бюджета, а терроризм постепенно расползается по Северному Кавказу. И в Дагестане происходят постоянно всякие события, и в Ингушетии, и в Кабардино-Балкарии, везде новые регионы обострения. А тут Олимпиада в Сочи. Как это все будет сочетаться? Еще и Абхазия, кстати, непризнанный режим рядом.
Жесткий вопрос. Но мы с вами можем проехать сейчас по Чечне. Я ее видел в разные времена. Уезжал за сутки до начала пресловутых событий в начале 90-х годов. Видел ее в момент многих боевых кампаний. Вот сейчас по Чеченской Республике можно ездить на нормальной небронированной машине с открытыми окнами.
Это заместителю полпреда можно, наверное, ездить.
Вот давайте поедем не на полпредских машинах, на обычных. Я ездил на простых девятках без всякой проблемы.
Сейчас кто будет платить?
Вы знаете, вот почему-то меня никто никогда не украл, даже без охраны. Так вот, сейчас можно в Грозном пройтись в 10, в 11, 12 часов вечера, и маленьких детей мы увидим, и парочки влюбленные мы увидим. Я не идеализирую ситуацию, я просто напомню, что по объективной статистике там наименьшее количество преступлений, хоть на душу населения, хоть по абсолютному выражению, хоть как угодно считайте, там действительно наиболее спокойное место на Кавказе. Это реальный результат. Против с ним ничего не поделаешь.
7 федеральных военнослужащих погибли в июне в Чечне. Я вам, пожалуйста, новости с ленты спрочитал.
Правильно. Только я прошу прощения, это не преступление против гражданского населения, о которых мы говорили. И если мы посмотрим статистику, мне жалко этих ребят, очень жалко этих ребят, если мы посмотрим статистику, сколько было прошлые годы и сейчас, все-таки согласитесь, что изменения разительны.
Но в других регионах Кавказа хуже стало?
Есть такие места? Опять-таки, смотря какой регион мы возьмем.
Ингушетия, например.
Ингушетия, да. Ингушетия – это очень серьезная проблема. Ингушетия, наверное, самая сложная проблема из тех, которые у нас есть. Вот просто представьте себе, мы говорим, что очень проблемный, например, сектор Газа. А представьте, что такое Ингушетия. И это на 15 километрах живет 300 тысяч человек. Это территория, заполненная людьми, которым нужно дать работу. Территория проблемнейшая. И она, вот на мой взгляд, она гораздо более проблемная, чем Чеченская республика. Она гораздо более проблемная, чем Кабардино-Балкария, где сейчас ситуация выправляется. И очень неплохо, кстати, выправляется. Там действительно нужно принимать очень серьезные меры. Потому что люди должны иметь работу, люди должны учиться. Я не скажу, что там мало делается, там много делается, но это все равно это самая большая проблемная точка на Кавказе. Действительно, реально так. А если вы боитесь, что террористы пройдут через горы и пройдут на Олимпиаду, это сложно, практически невозможно. Вы сами знаете структуру Кавказских гор. Даже если к этому времени что-то и останется, то проще предположить, что Бен Ладен прилетит на самолете, чем проползет зимой через Кавказский хребет туда. Чисто технологически даже.
Эдуард, пожалуйста.
Я все-таки хотел задавать вопрос, не связанный с чем, что вы занимаетесь сейчас, но с чем, что вы занимались раньше.
С удовольствием. Пенсионная
реформа. Потому что это острая проблема для всей Европы. И какие перспективы вы видите для России? И когда будут пенсионеры получить нормальную пенсию?
Пенсионная реформа – это всегда очень сложная, очень болезненная вещь. Не только в России. И я очень радикально настроен по отношению к пенсионным реформам. Я считаю простую вещь. Время Бисмарка прошло. Вот тот счастливый период, когда было по 30 рабочих на одного пенсионера и можно было делать солидарные пенсионные системы, ушло навсегда. Чтобы уважаемая Оксана Геннадьевна Дмитриевна говорила, другие специалисты, мы не сможем ни в России, ни в Германии, ни в Америке выдержать солидарную пенсионную систему. Ни одна страна мира. Сейчас могут себе это позволить Мексика, в которой на 100 миллионов населения 5 миллионов пенсионеров. Китай, в котором пенсионеров пока вообще ничтожное количество. Эти страны могут. Любая европейская страна с европейской структурой населения не вытягивает. Рано или поздно всем придется принимать вот это жесткое болевое решение. Да, его принимали сильные люди. Его принимал Пиночет, его принимал Назарбаев. Его принимали действительно люди, которые смотрели далеко в будущее. А система, при которой человек сам формирует себе пенсию. Какую соломку подстилали? Вот вы знаете, например, что в Чили давным-давно прошла пенсионная реформа. А вы знаете, что в Чили до сих пор большая часть населения получает пенсии по старой системе? По старой. Почему? Да потому что вот пенсионная реформа предполагает изменения в течение десятилетий. Они там, упрощенно говоря, сделали что? Они сказали, товарищи дорогие, вот сейчас копим пенсии по-новому. Вы выбираете пенсионные фонды, мы осуществляем ежедневный, подчеркиваю, ежедневный контроль за вашими паями там. Каждый житель Чили может к концу рабочего дня узнать стоимость своего пенсионного пая и посчитать свою пенсию. Это да. Но все прошлые обязательства государства перед теми пенсионерами, которые накопили по старым, государство по-прежнему из бюджета будет выплачивать. Пока не умрет последний пенсионер, который, или даже не пенсионер, а тот человек, который когда-то что-то в государство вот это вкладывал. И у них происходит вот такая плавная замена. То же самое, немножко по-другому, но примерно то же самое сделал, например, Казахстан. И это правильно.
И в России так будет?
Вот в России так не происходит. Мы испугались в свое время идти по этому пути и теряем время. Я очень боюсь ситуации через два с небольшим десятка лет, когда у нас на одного работающего будет один пенсионер, никакая солидарная система не выдержит. Я напомню, что то же самое будет примерно в те же сроки, например, в Германии. Все должны думать об этом, как делать системы индивидуализированные пенсионных накоплений. Да, при этом государство обязано помогать. И когда глава государства говорит 1000 рублей добавить на 1000 рублей, которые человек откладывает, это правильно.
Но
это
не больше 18 тысяч.
Не от хорошей жизни сейчас. Потому что вот система принята половинчатая. Если дать возможность людям накапливать самим на пенсии, тогда результат будет наверняка не хуже, чем... Посмотрите, реальные результаты Чили, Казахстана и других стран, которые пошли по этому пути.
Александр Петрович, последний короткий вопрос. Совет Федерации – это такое место для политических пенсионеров, где сотни законов штампуются за день вот сессии. Вы себя таковым чувствуете?
Ну, можете считать меня политическим пенсионером, потому что я, например, политиком никогда не был. Я привык заниматься конкретными делами. В смысле политики, давайте запишем, что я пенсионер. Потому что я не занимаюсь последние годы политическими действиями как таковыми. А вот что касается экономических вопросов, что касается конкретики, что касается развития территорий, вот тут мы еще посмотрим. А на мой взгляд, за последние годы удалось сделать не так уж и мало, и я очень надеюсь, что будут возможности добиваться конкретных живых результатов сейчас.
При другом президенте.
Ну, почему так сразу? Меня нынешний президент вполне устраивает.
Ну что ж, спасибо Александру Пученку, члену Совета Федерации от Краснодарского края, который был гостем программы «Лицом к лицу», отвечал на вопросы журналистов Дмитрия Бабича, журнала «Russia Profile» и Эдуарда Гедыша, московский корреспондент португальской газеты «De Noticias», продюсер Олег Львов, координатор Карен Агамиров, вел передачу Михаил Соколов.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы обсудим проблемы юношеского футбола.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вы услышите голос Санкт-Петербурга.
А в конце часа журнал «Русская жизнь». В гостях у передачи читаем журналы.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободный, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободная, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. Как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну не такой, как сейчас. Ну не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше стороны изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».